Тук. Мы начинаем. В принципе так, да? Мы продолжаем дальше. Продолжаем дальше ту же тему. А помнишь, мы тогда разбирали, что вопрос молитвы Аврааму. Это много... Большой материал здесь получается, но так оно есть на самом деле. Вообще Тора — это вещь очень глубокая, там вся это, в каждой точке есть бесконечная мудрость, но мы только немножко пытаемся рассмотреть там или здесь. Во всяком случае, мы где-то там разбирали три вида молитвы в молитве Авраама, да? И мы там, значит, разобрали три вида молитвы, значит, какие мы сказали? Это одна, молитва. Молитва в молитве, что это просьба. И потом пиус в молитве, то есть, что это перемирие в молитве, что мы сказали, это просьба отменить те ограничения на него, которые пришли в результате его грехов. То есть просить ему грехи, другими словами, по-простому, это в молитве ясно есть. И третья сторона – это война в молитве. Да, война в молитве. Значит, две первые мы разобрали, да, подробно. А сейчас вот третью я хочу разобрать, потому что это, в принципе, основная тема, про что здесь Рав Дессер говорит. Да, третья, то есть, что значит в молитве у него была война? Война в понятии молитвы. Мы еще тогда это разделили так, что это соответствует трем вещам. Хесед, дин, варахамин. Да, что молитва, сама по себе молитва, как просьба, да, это хесед, это обращение к Творцу с позиции хеседа, да, или к позиции хеседа Творца, скажем так. И другая это... Пиус. Пиус, то есть перемирие, это обращение к хеседу Творца. И молитва сама по себе, просьба, молитва внутри молитвы, это обращение к Мидат Рахамим, к милосердию Творца. И война, это война внутри молитвы, это обращение к Мидат Адин, мере суда в управлении Творца. Да? Три вещи, они, значит, таким образом направлены. И это мы сказали, да, да, вот и две первые мы разобрали, а третья, значит, войну мы еще не разобрали. Сказать по правде, не совсем по порядку мы пошли, потому что на самом деле порядок ее более правильный, это такой хесед, дин, верахамин. То есть хесед вначале должно было говорить о пиюсе, о перемирии, дин потом должны говорить о войне, а потом третий это рахамин, и должны говорить уже о молитве самой по себе. Да? Но мы просто, то есть Рав Дессер здесь делает порядок по... Другой порядок, в смысле, для понимания это более понятно, да, от более легкого к более тяжелому. Так вот, идея, эти две идеи, значит, молитва в смысле молитвы, то есть просьба, и молитва в смысле перемирия, то есть просьба греха, мы это понимаем. В всяком случае, мы это объяснили, мы это объяснили это глубоко, так более-менее, но, в общем-то, мы это понимаем. Потому что это у каждого человека есть такое понятие, да, есть просьба, это понятно, у каждого человека. Есть просьба о прощении грехов, тоже есть у каждого человека. Но понятие войны, мы не знаем, что это такое, потому что у нас обычно нет понятия войны по отношению к Творцу. Что значит война по отношению к Творцу? Вот эту вот идею мы должны понять. Это может быть только у особых людей, таких как Авраам. Вот Авраама это было понятие войны в молитве, мы сейчас рассматриваем, да, понятие войны в молитве. Оно у него было, да, а у нас обычно, у обычных людей этого, нет этого понятия, мы должны понять эту вещь. То есть получается, что мы в принципе в своей молитве никогда не обращаемся к Мидат Адин Творца, к мере суда, а всегда обращаемся только к его милосердию или к его добру, то есть, да, прости там и так далее, да, или прости, или дай без расчетов, да, ну, это значит, это то, что мы можем молиться, а к мере суда мы не можем обращаться. Почему действительно? Нет, мы, наверное, поймем без раташем, да, что это. На всяком случае, Авраам, да, обращался к Творцу даже в этой стороне молитвы, то есть обращался к мере суда. да, Медат 1, к Медат 1. Вопрос, в чем заключается эта идея Медат 1, молитвы по отношению к Медат 1, мы сейчас попытаемся разобраться, да? И говорит он так, «Вишофен шлиши шель тфила», есть, говорит, третий путь в молитве, «Шетаун ацадик шенгеу», «Шетаун ацадик шенгеу шигингу совель мен агат шамайн, шиеш баистер лихазде ашем». Мы пытаемся сначала прочитать, понять, что он говорит, а потом пытаемся понять, в чем смысл этого дела. Да? Что он говорит, третий способ, третья сторона в молитве, что это война, оно связано с понятием того, что, да, что цадик, праведник, да, цадик, он страдает от существующего управления в мире. То есть от чего? От сокрытия, которое есть в мире. Цадик страдает от того, что есть сокрытие в мире. Да? И поэтому, почему? Потому что в его постижении милосердие Творца, его, что из-за этого его постижение милосердия Творца, оно, как это, да, повреждается, как, да, что его муфра, не знаю, как перевести точно, то есть это как бы влияет на его постижение, он не постигает меру добра Творца в полной мере, в той мере, которая необходима. Да? Получается, он видит сокрытие в мире. Мы знаем, что в мире Творец управляет этим миром, сокрытие, да, он скрывает себя и делает разные вещи, которые непонятны, как мы объяснили в прошлый раз. Да? Которые непонятно, что праведнику хорошо, праведнику плохо, злодею хорошо, да? Все это путает человека. Подожди, это творец или не творец? Он добрый, он делает милосердие, он делает хорошие вещи, он ведет себя по справедливости. Так почему праведнику хорошо, плохо, а почему злодею хорошо? Это путаница, которая приводит нас. Мы в прошлый раз объяснили точно корень этой путаницы, да? Ну, в общем-то, это путаница. А это что это говорит? Это говорит нам о сокрытии, что Творец скрывает свое настоящее управление в мире. Скрывает себя, что его мы не можем увидеть, да? То есть не можем, мы видим только явление, не видим саму, почему все, кто стоит за всем, что происходит в этом мире. А с другой стороны, есть сокрытие в его управлении, в смысле его качеств, сокрытие его милосердия, его добра. Мы видим зло в мире. Видим неправильно, видим несправедливость в мире. Да? Вот эта вот идея управления Творца с позиции того, что мы видим в мире как бы несправедливость, неправильно, не то, как должно быть, это идея сокрытия Творца. И когда праведник видит эту идею сокрытия Творца в такой форме, и это повреждает его осознание истинности Творца, справедливости Творца, милосердия Творца и так далее, это мешает ему, другими словами. Это мешает его работе, его служению Творцу и так далее. Потому что кому я служу? Творцу? Ну а почему так в мире? Почему? Да? Это вопрос, который мы все себе задаем. Всегда. Да? Почему так? Каждый задает про себя, во всяком случае, 100%. Почему я? Я же как-то у меня женщина говорила. А почему мне так плохо? Почему у меня такие проблемы? Я же даже... Свечи в Йом-Кипур зажигаю. Я же даже свечи в Йом-Кипур зажигаю, а мне так плохо, да? То есть каждый человек спрашивает этот вопрос про себя, да? Это идея сокрытия Творца и видение праведника от этого страдает, то, что он хочет сказать, да? То, что есть хилу, это называется хилуляшем. Хилуляшем – осквернение имени Творца. Что это значит? Что мы не видим Творца, что мы видим, что все не так, как Творец сказал, все наоборот, все неправильно. Хилуляшем, ты Творец. Мы же тогда говорили эту лекцию, совершенство Творца показывает, если несовершенство мира показывает нам на совершенство Творца. Кто-то так говорит, мир построен некрасиво. Посмотрите, какой мир он создал. Если бы я был бы Творцом, я бы построил бы мир, а тогда бы я построил бы, сделал бы его красивым, приятным, интересным, хорошим. А тут что это за мир такой?
Всем повели и машины.
А как?
Всем повели и машине.
Да, всем повели. Я бы сделал бы хорошее. А так получается, мир он плохой, нехороший, не такой, как это. Это получается хилуль ашем, осквернение имени Творца. Вроде ты Творец, а как же ты создаешь мир, да? Это как бы одна из идей. Это называется хилуль ашем. Это идея сокрытия Творца, эстер паним, да? И вот когда праведник видит такое управление в мире, это у него как бы есть проблема. Страдает его, нарушается его как, в каком-то смысле мировоззрение, вера Творца. Да? Не вера сама, а вот это понимание истины, как должно было быть и то, как я вижу. Да? Мешает его служению, в принципе, Творцу. Правильно? Алькен, валькен, махла, кен. Значит, его служение страдает от этого. Валькен, махла, этпней ашем, халетней ашем. Лишадот это нога. А, и поэтому он обращается к Творцу изменить эту форму управления. Понятно, да? Мы видим сокрытие в мире. Праведник видит сокрытие. Сейчас говорим о праведнике. Он видит сокрытие в мире, что все не так, как поистине должно было бы быть. Да? И мы видим это, и он видит это сокрытие. Значит, и сейчас он обращается к Творцу с просьбой, чтобы он снял это сокрытие, чтобы все было как должно было быть поистине вещей. То есть праведнику хорошо, злодею плохо и так далее, справедливость, милосердие и хесед, как мы это сказали, да? Еще тогда. Кизуладзо, кизуладзе, и ноехолям шихля вот бабадотошель таара, что без этого он не может продолжать служить Творцу чистоте, в той святости, в которой он это, да, поэтому не может служить Творцу в той святости, в которой это, да. Аз, има цадику миотам, шомрима лейма бире лев архуким мицдака. Если это цадик, такой цадик, что он цадик на 100%, не будем сейчас переводить то, что он объясняет здесь, да, и если он цадик, действительно, на большом уровне, да, то есть цадик такой, как он говорит, абирей лева рахокимит закапирушин от лимба зро визоким бамидатами. То есть тот цадик, который может заслужить также в мере суда, то есть может стоять в мере суда, не будем сейчас объяснять, может чуть позже объясним, что это такое. Но если это цадик на том самом высоком уровне, который даже не против меры суда тоже может стоять, и в шаши и ске бамидат один бамилуй бакашето, есть такая возможность, что он сможет заслужить, то есть получить свою просьбу, ответ, да, также бамидат один, в мере суда. Киеш автахали цадиким шило яксуру лаем килим леодотам, да, что есть обещание праведникам, что не будет у них недостатка в орудиях служению Творцу. Да? То есть в такой ситуации, если тот праведник, который на том уровне, мы еще попытаемся понять, что это за уровень, то тогда он может получить ответ, то есть может получить его просьба может быть выполнена. Какая просьба? Чтобы не было хилуль ашем, чтобы не было этого сокрытия, чтобы управление было, ну, как скажем, правильное, да? То есть по истине вещей, как должно было бы быть с точки зрения, да? И почему это может быть? Почему? Что это значит? Это значит, что он обращается к мере суда Творца. Почему? Что такое мера суда? Справедливость. Так должна быть справедливость. Да? Что значит справедливость? Истина. Должна быть истина, правильно? Должно быть поистине, как должно быть справедливость. Да, так иначе я не могу служить Творцу. Да? И тогда Творец сможет выполнить его за эту просьбу. Почему? Потому что сказано, что нет недостатка у праведников в орудиях для служения Творцу. Где это сказано, мы говорим это? Беркат Амазон каждый раз, нет? К Мошикату было раити цадик неизаву зароми вакешлехам. Да? Что не видели праведника оставленного, и чтобы его дети просили хлеб, да, так написано в Беркат Амазон. Не всегда мы понимаем точно что не было праведников бедных и так далее. Объясняет он здесь именно в этом смысл. Не в смысл того, что человек, что у праведника всегда будет все, что ему надо, да, не это имеется в виду, а имеется в виду, что ему не будет недостаток в орудиях для служения Творца. Не то, что у него не будет недостатка в мире, Да, потому что недостаток в мире может быть прийти к нему как испытание, как мы сказали, для того, чтобы он мог служить Творцу. Получается, что недостаток в мире, когда недостаток у праведника, когда приходит в этом мире, может быть, наоборот, он также является орудием для служения Творцу. Про это сказали, что нет недостатка в орудиях для служения Творца. Да? Это имеется в виду то, что сказано в этом пасуке. Приходит, значит, да, приходит он здесь и говорит, сейчас у меня есть недостаток служения Творцу. Почему? Потому что то, что я вижу в мире, я вижу Хилу Ляшем, осквернение имени Творца, и не могу служить Творцу в достаточной мере. Поэтому может быть исправлено это. Так объясняет здесь Рав Десса. Умазав Казеев Шарши и Шанешем Дбараха Танхага, Гделиса или Садик. И в такой ситуации Творец может изменить свое управление так, чтобы была помощь этому праведнику в этом его служении и снять с него Велиасирло Микшалим Коль Микшоль Руханим Бедарко и снять с него различные преграды или убрать у него разные преграды в его этой духовной работе. И вот это понятие молитвы такое называется война. Да? Почему? Кумидат один. Потому что это поскольку кизохе убадин. Почему? Потому что в этой молитве он получает ответ в мере суда. Он обращается к Творцу с меры суда. Как он обращается? Это же несправедливо то, что происходит в мире. Не так должно было быть. Это как бы война против Творца. Не война против Творца. Да? Но это как бы обращение к мере справедливости. Это не так, как должно было быть. Как бы. Есть здесь претензия к Творцу. Вот это как бы претензия называется понятие. С одной стороны, это обращение к мере суда. А с другой стороны, это понятие называется войной. Молитвы. Война внутри молитвы. Да?
Вакавана... Зод гамхи, айта клулаба тфилато шель Авраама вину, аль сдом шенимарав тэспэ.
И вот эта идея, вот эта также была в этой молитве за сдом, Авраама за сдом. Где это мы видим? Потому что сказано там, ав тэспэ цадик им раша халили лэха. Разве то, что Авраам обратился к Творцу в молитве, что он сказал ему? Может ли быть так, что праведник погибнет вместе со злодеем? Ведь это хилу ляшэм. Это неправильно, несправедливо, правильно? С позиции справедливости, то есть с позиции суда. Творец говорит, я уничтожаю весь город, а вдруг там есть какой-то праведник, так он тоже погибнет из-за того, что там все злодеи. Хилу Ляшем, он же не виноват, несправедливо, да? Это как бы было обращение Авраама к Творцу. Творец ему отвечает, действительно, если будет праведник, я этого не сделаю. Ну, не праведник имеется на уровне Авраама, потому что это сама по себе действительность отдельная, да? А тот, кто не заслужил этого наказания, как Лот, скажем, Лот не заслужил этого наказания, такого наказания, да? Он не был на уровне Авраама, но относительно этого он был праведен, относительно с дома. Тогда Творец что сделал? Вывел этого Лота из этого чудом, сделал чудо. То есть он вмешался в этот мир и сделал действия против природы, что он как бы до сих пор этого не делает, просто так не делает. Что вдруг Творец делает чудеса в мире? Для чего он создал мир природы? Чтобы делать в нем чудеса и нарушать мир природы?
Это тоже было чудо. Что? Дом, это тоже было чудо. Это чудо внутри чуда.
Не, правильно, что это тоже, но там можно всегда сказать, что это какие-то силы природы и так далее, да, были это. Только когда я смотрю на это нашим человеческим взглядом, понимание, я говорю, понимаю, что это не случайно пришло это уничтожение на Содом. А кто-то может прийти и сказать со своей же коровьей точки зрения и сказать, почему? Просто было дождь, было молнии, вот, землетрясение и так далее, да. Понятно. Теперь, и он сделал, Творец как бы сделал чудо. Почему он это сделал чудо? Потому что он услышал молитву Авраама. То есть, если бы там были бы праведники, ну, на достаточном уровне, то он бы не уничтожил бы этот дом вообще из-за них, да? Но поскольку он по справедливости дом должен быть уничтожен. Но есть здесь Хилу Ляшем, что Лот останется там. Приходит Творец и говорит, нет, я его выведу. Несмотря на то, что все это он сделал путем чуда. Путем чуда? Как это ты вдруг делаешь чудо? Из-за чего ты делаешь чудо? Это то, что Авраам помолился, и Творец это сделал. как бы изменил свое обычное управление, управление природы, и перешел на управление чуда, да? И это был результат того, что Авраам помолился, да? Был ответ ему на эту самую молитву против меры суда. Да? И так далее. Да, и что он там ему сказал, значит, есть халилелеха, хулинулеха, да, значит, разве может умереть праведник вместе со злодеем? Это хилуляшем, халила, это сквернение Творца, хилуляшем. Хулин улуха, это хулин для тебя. Так это Авраам обратился к Творцу. И мы должны понять всю идею здесь этого. Да, мы должны понять всю идею здесь, что здесь произошло. На самом деле мы здесь входим в этот принцип, да, почему так происходит? Почему так происходит? Что суть этой молитвы? И да, и почему мы, скажем так, не молимся, или все остальные люди так не молятся? И в чем была идея, да, почему и такая молитва имеет ответ, да, у того, у кого она имеет? И в чем здесь принцип? В общем-то, это связано с тем самым понятием, про которое мы говорили в прошлый раз, о понятии, что такое истина. Помните, да, мы разбирали? Мы тогда сказали, что все люди ищут истину, да? Есть идея поиска истины. Всегда говорят, давай, в чем истина? Истина в том, истина в этом и так далее, да?
Правду.
Все ищут правду. В чем идея правды? Уже правду. Возьми и откроем книжки. Почитай, поучи. Что за какую правду ты ищешь, да? Какую правду ты учишь? О какой правде мы говорим?
Знаменитая фраза из популярного.
А в чем идея? На самом деле мы сказали так, что есть, о чем мы говорим, да? Что Творец создал этот мир для определенной цели. Да? А Творец создал этот мир для определенной цели. И управляет в нем в рамках управления, которое он установил. Да? Для какой цели Творец создал этот мир? Для какой цели? Для чего он создал этот мир? Как мы сказали, дать награду творениям, да? Ля-тибри-невраав. Чтобы дать награду творениям, это можно только, когда они это заслужат. Потому что если человек не заслужил, он получает подарок. И подарок это и малая награда, а Творец хотел дать максимальную награду, чтобы то, что человек получает как награду, было его лично заслуженное им, это действительно награда, да? А то, что он получает как подарок, это не очень награда, есть понятие стыда, там, и тогда не будем сейчас в это входить. Теперь, для того, чтобы дать им награду, надо, чтобы они это могли заслужить, чтобы они могли это заслужить. Должно быть управление соответствующее. Это на определенном этапе снисхождения духовных миров была установлена идея управления, соответствующая этому, что есть награда за добрые дела, наказание за плохие поступки и идея милосердия. Это три вида, вот это то, что мы сказали, три вида. Хесед, дин ворахамим. Эта форма, эти три стороны в управлении Творца были установлены на определенном этапе возникновения мира, скажем так, да, происхождения мира, снисхождения духовных миров, скажем так, да? Теперь, это самое управление, это то, что Творец управляет этим миром, да? С позиции этих трех вещей, так построен мир, так Творец управляет этим миром, да? И то есть, праведнику хорошо, злодею плохо, и еще идея милосердия. Правильно? Только что, если это управление будет открыто, то тогда у человека не будет свободы выбора. Да, и человек не сможет заслужить, обратно не может ничего заслужить, потому что у него нет свободы выбора. Когда все открыто, да, тогда Творец делает сокрытие этих трех форм, и переворачивает их, делает все наоборот в этом мире. То есть, в принципе, суть остается та же самая. Творец управляет этим миром с позиции трех этих сторон. Хесед, Дин, Верахамим. Но он построил мир таким образом, наш мир природы, таким образом, что все события, которые в нем происходят, они выглядят по-другому, как будто бы это не Хесед, Дин, Верахамим. как будто бы это против добра, как будто бы это несправедливо, как будто бы нет милосердия и так далее. То есть выглядит по-другому. На самом деле это эти три силы, которые управляют этим миром. Творец с позиции милосердия, добра и справедливости и милосердия. Но это не видно в мире. Для чего Творец это сделал? Для того, чтобы у человека была свобода выбора, и он мог что-то заслужить. Да? Так, только тогда, когда он не знает, не видит, не знает, как действительно Творец управляет этим миром. То есть он не видит в мире четко, ясно смысл управления, да, как говорят, пути управления Творца. И тем не менее он служит так, как служит Творцу. То есть он не знает, он не видит в мире, что за добрые дела есть награда, а за плохие есть наказание. Но тем не менее он ведет себя в соответствии с этим принципами. У него есть заслуга. Что если бы он видел бы это, то не было бы заслуги. Получается, что в чем идея, какое действительное, настоящее управление в мире? Это хесадин ворахамим. А как она выглядит? Она выглядит то, что мы назвали тогда ныи, нецахот йесод. То же самое, только все наоборот. Только выглядит все наоборот. Да? Теперь, вот эта вот идея, и в этом заключается идея сокрытия. Что Творец скрывает свое управление и представляет его, как будто бы оно другое совсем. То есть одно управление, настоящее, которое есть, но есть то, как оно выглядит, это специально сделано для того, чтобы дать человеку свободу выбора. И в результате этого человек не понимает, почему происходит все, что происходит в этом мире. Почему я со мной так, почему с ним так, что он заслужил, что не заслужил. Он, да, есть справедливость, нет справедливости и так далее. И поскольку человек не видит точно, как действительно мир себя ведет, по каким законам мир себя ведет, у него возникает вопрос, а какова истина, то есть каковы действительные законы, по которым мир себя ведет. То есть каковы действительные законы, которыми Творец управляет этим миром, каково истинное управление Творца. И это идея истины. То есть какова истина, то есть какая истинная система или форма управления Творцом в этом мире. Об этом человек спрашивает. Все вопросы человека о поиске истины, они всегда возвращаются в эту точку. Как действительно мир управляется? По каким законам? Да? То есть, по каким законам Творец управляет этим миром? То есть, почему? То есть, все события, которые происходят в этом мире, надо объяснить с позиции этих законов, почему это так, и почему это так, почему это, и почему это, объяснить с позиции законов Хесадин и Рахамин. Но мы, да, четко и ясно этого не видим. А когда мы не видим четко и ясно, то тогда один человек может сказать, знаешь что, почему это происходит? Потому что есть теория эволюции, а другой скажет, потому что есть законы физики. А третий скажет, потому что, я знаю, есть какой-то идол, который. А четвертый скажет, знаешь что, да я за демократию. Или там еще что-то. И может придумать много разных, да, принципов, идей, причин, форм, объяснений и так далее. Много разных теорий может быть. Когда я не вижу истинную картину мира, я могу предложить много разных теорий. И это идея спора между людей. Между людьми. Один говорит, знаешь что, истина это моя. То, как я понимаю, так оно есть. А другой говорит, нет, это так, как я есть. И так далее. Да, это причина вот этой путаницы у людей. Да? Для чего все это мы объяснили? Чтобы у человека была свобода выбора. Но что же настоящая истина? Что такое истина? То есть, к чему, что все хотят открыть? Именно те законы, которыми управляется мир на самом деле. А теми законами, которыми управляется на самом деле, это Хесадин Варахамин, про который мы сказали. Это система управления этими мирами. Да? И вот эта вот система управления этими мирами, там все ясно, и все четко, и все понятно, и нет никаких вопросов. Но мир не находится там, мы не находимся там, где все ясно, а находимся как бы, условно назовем это, ниже, там, где все это не ясно. То есть как бы мы находимся в мире ныи, скажем, на цахот и сон, в мире, где все перевернуто, а не где есть хесед бура теперь, да, где есть хесед дин варахамим, что там все ясно. Да? Теперь, понятна эта идея, да? То есть мир как бы находится ниже. Когда мир подымется выше, вернется обратно в эту точку, мы так тогда объяснили, обратно и выйдет из Нии и придет к Хагату, да? то есть Хесадин и Рахамим, тогда все будет ясно с управлением, ни у кого не будет вопроса, в чем истина, все будет, все будут видеть истину.
То есть это мир Адама до греха получается?
Это мир Адама до греха, правильно? Это мир Адама до греха. И там есть некоторая тонкость, не будем в это уходить. И там все ясно, это место Ган-Эден, называется Ган-Эден, он уже родился, был создан в Ган-Эдене, правильно? Это мир, где Ган-Эден, и это же мир, это же место, это геном. Что когда ты видишь истину, и когда ты видишь самого, посмотришь на самого себя, если ты сам по себе соответствуешь этой истине, это Ган-Эден для тебя. Рай, да, то, что называют. Тогда ты, да? А когда ты увидишь, что истина одна, а ты выглядишь совсем по-другому, то это геном. Нет хуже генома, чем это ужас какой-то для человека. Это стыд ужасный. Человек находится в состоянии стыда, сгорает от стыда. Поэтому геном мы называем и сравниваем с понятием горения. Как печь горит. Почему? Потому что когда человеку ему стыдно, он чувствует, как будто бы он в огне, да? Когда человек стыд, как будто бы он горит.
Смотри правде в лицо.
Да, смотри правде в лицо и сгоришь просто от стыда. Сгоришь от стыда, и так сказано. Когда человек сгорает от стыда, когда он видит истину, настоящую, как должно было быть, и видит себя, кто он есть на самом деле, и тогда у него здесь стыд.
Поэтому обычно человек прячется за всякими теориями, которые удобны ему.
Правильно, за теориями он может прятаться здесь.
И которые соответствуют ему жизни, как бы он доказывает, что он прав.
Философии, теориями. Да, все эти философии и теории.
Одевается в эти...
Все эти философии и теории, они признаны для того, чтобы оправдать человеку его поведение. Что иначе бы ему было бы очень стыдно, почему я себя так веду. А так нет, я же не просто такой плохой, я хороший человек. Только у меня такая теория. Это так мы...
Только теория, что евреи лишние.
Да, у меня теория, как это говорит. Да, мы это...
Понятно.
Это мы когда-то разбирали это, да, почему евреи служили язычеству. Не служили, да, ловду и на Израиле водозарали, бигдей, ля тира райот бефаресия. Да, почему не служили евреи язычеству, кроме как для того, чтобы разрешить себе публичный разврат. Так мы учили Хазаль, и так мы объясняли там подробно, где-то мы это дело объясняли, почему действительно. То есть я знаю, он хочет разврат, ну это же некрасивый разврат, правильно, ну как, он стыдно. Он говорит, не потому, что я такой развратный, не, потому что есть идеология. Потому что это там, ну, коммунистов это было. У коммуниста там общая семья, общая жена, общая это. Не потому что я этого хочу, а потому что есть вот эта вот истина. Это истина, так должно быть по идеологии. Так должно быть, что не должно быть частной собственности, должно быть частных, как это,
владений.
Частных владений. Семья это тоже пережиток прошлого, частная собственность. И так далее, свободная семья, свободный то, свободное другое, за свободу, за счастье, за равенство, за все что угодно. Да, лишь бы я мог бы себя чувствовать хорошо. Потому что если это не так, у меня нет этой идеологии, то я сам перед собой, мне самому стыдно перед собой. Да, даже находясь здесь. Да? Тем более, когда человек находится в мире истины, там, где все открыто. Да?
Нет, там проще было, люди просто убивали такого человека.
Не так просто. Да, дальше, идем дальше, да, ну, теперь. И это понятно, да, это идея поиска истины. Так мы это объяснили в прошлый раз, и в принципе здесь все построено. Приходит, значит, в чем здесь, да, идея поиска истины. В этом мире есть сокрытие, то есть нет истины, да. В мире раскрытие, то есть в мире там, где это начинается управление, там все открыто, все истина. Теперь, цадик находится здесь. И он выйдет в сокрытие в этом мире. И сейчас он молится к Творцу, то есть обращается к истине. Правильно? Я хочу истину. Почему? В чем идея его просьбы? Что он хочет здесь? Почему на садик, а я не могу этого попросить? Почему бы я тоже хочу видеть истину? Почему именно садик? Да? На самом деле идея обратная. В чем смысл сотворения мира? Зачем? Как мы сказали, чтобы дать человеку награду. В чем идея награды? Чтобы дать человеку награду. Мы так сказали, правильно? Для этого он должен заслужить. Так мы сказали. В чем идея заслуги? Что он должен делать в этом? Что значит заслужить? Что это значит? В чем заключается работа человека в этом мире? Он его посылает в этот мир, в мир сокрытия, и от него что-то требует. И вот когда от него что-то требует, если он сделает это, так он заслужил. А если нет, то он не заслужил. Ну, какие требования к нему предъявляются? Какие? в принципе, приходят ему и говорят такую вещь. Ну, по-простому, как мы когда-то объясняли, это понятно, да? Что мир выглядит так, но ты понимаешь разумом, изучая Тору по-другому. То, что ты учил в Торе, ты учишь истину. Мы то, что учим в Торе записана система управления Творца, та, которая она есть. И мы это учим день-день, каждый день. И потом открываем окно, смотрим на улицу и видим другой мир. И тогда придет, скажет человек, подожди. Там мы читаем одно, а там видно совсем другое. Это как же так? И это когда хилуляшем, что это неправильно и так далее. Приходит нам Тора и говорит ему, правильно, что это так. Но несмотря на это, ты должен понимать, что то, что там по-другому, это всего лишь выглядит по-другому. Но по-настоящему это так. А я этого не вижу. И тогда что у меня происходит? Внутренняя проблема у меня происходит. Я вижу мир один и знаю истину другую. Или я знаю одну истину, то, что я знаю, а вижу мир другой. И возникает борьба между тем, что я знаю, и между тем, что я вижу. Да?
Противоречие.
То есть получается, с одной стороны, то, что я вижу, это воздействие на мои ощущения, эмоции человека. Человек видит мир, эмоции. Эмоции ему говорят, что нет Творца в мире. Где он? Покажи мне его. Где его? Все есть все по законам природы. Камень падает, потому что он падает. Машина ездит, потому что там все крутится. И так далее. Где Творец? Нет, я не вижу в мире Творца. С другой стороны, разум мне говорит, что он есть. Почему? Тора мне говорит. И мы, как мы объясняли, все с позиции разума, всегда идем с позиции разума. Разум, чистый разум человека. Чистый разум человека, как мы объясняли, да? Внутреннее знание человека. Говорит ему, что есть Творец, и он управляет этим миром. И теперь противоречие между разумом человека, то, что он понимает, и между тем, что он видит, в этом противоречии проявляется человек. Как ты пойдешь за глазами, за тем, что ты видишь, или за тем, что ты понимаешь? Ты понимаешь, что так правильно, а видишь, что было бы лучше по-другому. И вот эта вот борьба между ощущениями и между разумом, это борьба между Ецера Тов и Ецера Ра. Что то, что воздействие на человека с позиции ощущения мы называем, это воздействие Ецера Ра. Мы называем его Ецера Ра, на самом деле, Ецера понятие более глубокое, чем просто это. Ну, скажем так, что Ецера Ра воздействует на человека со стороны ощущений, со стороны эмоциональной, а со стороны эмоций, в принципе, да, ну, более правильно, со стороны тела, которое воздействует на эмоции. А разум, да, и приходит, Ецера Тов, это разум человека. И вот это вот противоречие между ними. Приходит нам Тора и говорит, ты должен осуществить власть разума над эмоциями. Победить свое тело, победить свои желания, победить, то есть разум, с позиции разума, у тебя же есть разум. Ну, у некоторых нету, поэтому они стали путаться в какой-то момент, если он и обезьяна, есть между ними разница. Почему? Что у обезьяны все хорошо, она как человек просто такой, я видел гориллу, как в зоопарк. Это что-то удивительное, сидит так много на ногу, сигареты во рту, этом, просто как один из моих друзей в прошлом. Ну, прям точно, и ведет себя, повадки такие человеческие, прям все хорошо, да? Понятно, он как, прям как человек, правильно? Ну, просто, да? Какая разница? От него нельзя требовать выполнения мицвот. Принципиальная разница, да? Он не может с позиции разума перебороть свою телесность. И к этому нет к нему претензий за это. Нет его возможности. Он не может сказать себе разумом, несмотря на то, что я это хочу, я это не буду, потому что это противоречит моему понятию истины. Не может. Человек на это способен. Человек способен перебороть свою телесность, сказать, знаешь что, я этого хочу, но я этого не буду, потому что это не соответствует истине. Да? Вот эта вот идея способности его в этом отличает его от животного. Ну, некоторые в каком-то смысле потеряли эту способность. Тогда говорят, какая разница между мной и гориллой? То же самое, я кушаю, она кушает, я пью, она пьет. А я веселюсь, она веселится. Каждый занимается своим делом, то, что ему нравится. Она живет то, что ему тело говорит. Я делаю то, что тело говорит.
Понятно, да? То, что произошло в мире в последние где-то 150 лет, может, чуть больше. Это идея. А, но нет разницы, какая разница? Нет никакой разницы. Действительно, делай операцию, не видишь никакой разницы. Почти что, да? Теперь, получается, это понятно, да? Теперь, значит, человек, это работа человека в этом мире. Для этого он пришел в этот мир, да? То есть, он видит одно, то есть он понимает, он знает. Знать, он должен знать. Не просто верить. Мы разбирали это подробно, чтобы понять веры, знания и так далее, да? Но когда он знает точно истину, что есть Творец, он управляет этим миром, то что он видит, не должно на него воздействовать. Он не должен идти за тем, что он ощущает, за тем, что он видит. Он должен уметь идти против этого. Да? Это работа человека в этом мире. Да? Для этого тогда он получил заслугу. Тогда он приходит в следующий мир, мир истины. И вдруг видно, что то, что он делал, то, что соответствует разуму, а не то, что соответствует эмоциям или там, тому, и как это, сокрытому и управлению Творца, который, да, тому сокрытию, которое он видел в этом мире. Теперь, это и что тогда? И вот человек выстоял в этом. Он выстоял в этом. И что произошло? Человек переборол свою телесность, переборол свои желания, идет в соответствии с истиной. Что происходит сейчас? Сейчас вдруг обнаруживается, что человек выполнил свою работу. И если он выполнил свою работу, ну хотя бы в этой детали, да, скажем так, человек выполнил свою работу, то есть он для этого был послан в этот мир. И он пришел, он это сделал. Он не пошел за тело, он пошел за разумом. Он, да, для него ясно то, что ясно, он идет против того, что он хочет. И тогда то, что он видит, и то, что он хочет, для него это не функция. А функция для него только то, что он понимает с позиции разума. Что теперь? Это значит, что он выполнил свою работу и должен вернуть. И если он выполнил свою работу, он, в принципе, должен вернуться обратно. Правильно? Человек пришел для работы, выполнил, возвращается обратно. Куда обратно? В мир истины. Правильно? К не из Нии перейти в Хагат. Правильно, как мы сказали. В Хесадин Варахамин. Прийти туда, что там все ясно, все открыто, все истинно, тогда все понятно. То есть получается по этой логике. Если человек приходит в этот мир и стоит в испытаниях, то тогда перед ним открывается истина. Тогда он начинает видеть в мире так, как должно было быть поистине. То есть в конечном результате человек выходит из этого мира и приходит в следующий мир. Это ясно, да? Но даже когда он еще находится здесь, он устоял в каком-то испытании, Вот этот процесс, это как бы явление, возвращение к истине, оно происходит в нем частном случае, в каком-то вот в этом частном случае. Он вдруг понимает, что так она истина действительно. Он видит эту истину в мире природы тоже. Он вдруг понимает, что вел себя правильно. И это интересно, что после того, что человек много раз стоит в испытаниях, он справился с этим своим каким-то какой-то слабостью. И эта слабость перестает быть для него уже тем, что соблазняющим и так далее. Он вдруг каждый раз он это видит, как он сразу же понимает, как я мог хотеть вообще этого. Это же ложь, это же неправильно. Он это же видит и осознает. То есть получается, что этим своим действием он в каком-то смысле снимает сокрытие Творца в этом мире. Творец послал его в этот мир, создал в этом мире сокрытие и сказал: да, живи здесь, делай то, что надо. И тогда человек, когда он делает как надо, он обратно раскрывает сокрытое. Да, хотя бы для себя, в своем сознании. Ясно, другой человек со стороны смотрит, он ничего не видит. Для него, как человек мог, вдруг ему такое предложение было хорошее, он отказался от него из-за каких-то там философий своих. Ну, глупость. А тот человек, который это видит внутри, который сам это сделал, он понимает почему. Да, он понимает, что там ложь, это истина, он это видит, а другой со стороны этого не видит. Получается, что один и тот же человек видит, смотрит по-разному на мир, по-разному воспринимает эту действительность. То есть получается, что если человек устоял в испытании, то ему не нужно ему больше сокрытия. Значит, для него должно быть раскрытие. Может быть, в какой-то мере. В той мере, в которой он сделал, да? А он сделал еще действия, еще больше.
Получается, что в принципе идея человека в этом мире, задача человека в этом мире раскрыть то сокрытие, которое сделал Творец. Творец сделал в этом мире сокрытие, а задача человека раскрыть это. Как бы Творец сделал сокрытие, что это такое, как бы он сделал Хилуль Ашем? Творец как бы сам делает Хилуль Ашем, что значит Хилуль? Осквернение имени Творца, то есть создает раскрытие, сокрытие, скрывает в мире свое поведение, получается Хилуль Ашем, правильно? Почему Творец так делает, почему он так? Приходит праведник и исправляет это, да, раскрывает, да, ведет себя против этого и раскрывает здесь истину. И он раскрывает в этом мире это сокрытие, чтобы становится понятно, да, хотя бы для него, да. Получается, что это задача человека в этом мире, снять Хилуль Ашем, который был создан здесь в результате сокрытия, созданное Творцом. Понятно, это задача человека в этом мире, да. Теперь, тот, кто в этом стоит, если все поколение, оно сделает раскрытие Творца, это значит освящение имени Творца. Как называем раскрытие Творца? Раскрытие сокрытого – это освящение имени Творца в этом мире, это называется Кидуш Ашем. Да? Всякая мицва, которую человек выполняет, то есть он перебарывает какую-то свою внутреннюю, какой-то интерес, какую-то силу, какое-то, он делает Кидуш Ашем, раскрытие сокрытого. Раскрытие этого, да? Да, это является Кидуш Ашем. Человек делает Кидуш Ашем. Теперь, и вот это вот задача человека войти в мир сокрытия и раскрыть его там. Да? А если все поколение это сделает, то уже нет смысла этого поколения находиться здесь. И тогда весь мир поднимается на уровень раскрытия в прямом смысле, да? То есть выходит из мира сокрытия, приходит к миру раскрытия, то есть место, где находится Хесадин Варахамим в открытой форме. И тогда это называется Ган Эден, геном и так далее, и все, что мы сказали. Да? Теперь, это задача человека, понятно, да? Теперь, мы говорили где-то в какой-то лекции, что человек, который выполнил, ну, в нескольких лекциях, да, что человек пришел в этот мир выполнить вот эту вот задачу. И если он ее выполняет, да, в полной мере, то это называется цадик, праведник, правильно? Тот, кто выполняет, цадик от слова цедик, справедливость, тот, кто по справедливости, есть еще хасид, не будем сейчас в это входить. Но это цадик, цадик связан с понятием справедливости, это значит, что он выполняет ровно столько, сколько ему было предназначено. То, что он должен был сделать в этом мире. Да? Для этого был построен мир. Понятно, да? Для этого был создан, для этого послали туда. А если он не выполняет то, что он должен был сделать? С одной стороны, можем сказать, а зачем он тогда нужен здесь? Он не выполняет, значит, он не выполнил свою роль, он, в принципе, должен, да, ему нет места в этом мире. Или можно его оставить, ждать, пока он, да, выполнит. Или же его просто вернуть обратно, все уже, получить наказание в мир генома, правильно? Ган Эден, геном и так далее. Скончилось дело, что тебе здесь делать? Но мы когда-то объяснили, что идея еврейского народа, есть праведники, что это единицы, и остальные евреи, которые не праведники на таком уровне, что они полностью выполняют свою задачу, а только частично. И вот это вот частично, если рассматривать каждого из них с точки зрения его самого, нет смысла его содержать в этом мире, нет необходимости, потому что он не выполняет свою роль, не нужен там. Но есть смысл его содержать там, чтобы он был орудием для служения праведников. Так мы сказали, да? Помните, точно так же, как животный мир, как народы мира, как все они создают такую, как это, атмосферу такую.
Басовку.
Да, создают басовку такую, да, фон такой, чтобы в этой системе тот, кто, да, выполняет задачу Творца, свою задачу, да, он, ему это нужно, потому что в этом заключается его работа, чтобы видеть мир людей, евреев, неевреев, простых, непростых и так далее. Если он их не видит, не делает, так в чем же у него будет испытание, да? Понятно. Тогда получается интересная вещь, что тот самый праведник, который выполняет эту свою роль в полной мере, для него был создан мир. Для него и для тех, которые. Потому что он, да, если бы он, те, которые не выполняют свою роль, нет смысла их задержать в этом мире, не... нет смысла для них создавать этот мир. Если человек не будет не выполнить свою роль, первоначально мы это знаем, нет смысла его помещать в этот мир, нет смысла создавать для него мир. Создавать для него мир это только если у него есть возможность что-то сделать. А если нет, то нет, да? Получается, что весь мир и все люди, включая простых евреев и всех остальных, они все являются орудием в руках этого, да? Того самого праведника, нужно для того, чтобы он был, выполнил свою задачу. Получается, что то, что мир был построен для того, чтобы кто-то пришел, там, получил награду и все, сделал, выполнил какую-то роль, получается, что этот мир был создан только для этого праведника. Или, может быть, есть еще один праведник, или еще один. Их, в принципе, единицы, по идее, в каждом поколении, да? Может быть, чуть больше, чем единицы. Десятки, сколько сказано? Как минимум, лами два в цадике, да? 36 праведников, да? Иначе мир не может существовать. Но на них, в принципе, держится весь мир. Для них был создан мир. Понятно, да? То есть управление с ними идет на другом уровне. Оно с позиции Хесед Дин Верахамим. Хесед Дин Верахамим. В принципе, управление по отношению к ним, оно с позиции Дин. Мы когда-то объясняли. По справедливости. Другой еврей, который не стоит на таком уровне, не выполняет в полной мере, если к нему относиться с позиции справедливости, то есть мера суда, то тогда его нужно просто вывести из этого мира и закончить с ним.
Он скажет, я вообще...
Но поскольку Творец не да, делает, его нужен как орудие в руках праведника, Творец к нему относится с другим управлением, общее, а не частное, как мы это объясняли, и, в общем-то, не уничтожает его, а дает ему возможность что-то сделать, да, ну, несмотря на то, что он не заслужил, то есть он не выполняет свою роль в этом мире, но ему дается жизнь и возможность здесь для чего, с какой позиции? С позиции милосердия. С позиции милосердия. Или с позиции добра, когда он просит прощения за это, поступки, которые мы, как мы разбирали, да? А единственный, с которым Творец ведет себя с позиции справедливости, это праведник, мера суда. Получается, тот праведник, который праведник 100%, да, к нему Творец ведет себя с позиции мера суда. Поэтому за каждую мельчайшую оступку он получает большое наказание, то, что мы видим в истории. Праведники получают наказание, как говорит Медагдек и там Кахута Саара, да, что Творец с ними очень-очень строг. Почему? Потому что с позиции... Дина, справедливости, это настоящая справедливость. А к человеку обычному не может, Творец не приводит таким управлением. Тогда ему сразу уничтожит и все. Да? Так ему делается милосердие. А этому не милосердие, а позиция суда. Поэтому у него есть возможность молить и также обращаться к этой милосердию. Да, это то, что мы здесь подходим. Поэтому он также может молиться к мере суда, а мы не можем к ней обращаться, к этой мере суда, потому что мы все равно не стоим на этом, мы не управляемся этой позицией, к нам это не относится. Мы с нами управляем с позиции милосердия. Так мы можем обращаться с позиции милосердия, то есть с молитвой, с просьбой. Дай нам, мне ничего не заслужил, ничего не полагается, но все равно дай мне по своей милосердию. Это молитва наша. Мне ничего не полагается, ну дай мне. А праведник может прийти с позиции суда и прийти как бы с претензией. По справедливости как должен быть мир? Что должно быть так-то? А почему не так? Как бы с претензией? Это идея молитвы с позиции суда. Это идея понятия войны в молитве праведника.
Чем больше человек растет по уровню, тем больше он получается.
Тем больше к нему претензий. Да, да. Правильно? Тем больше уровень награды, который он получает в будущем мире. Естественно, да, за это, да?
Да, чем меньше, тем...
Да. Обратно, не будем сейчас ходить идея награды, что сказать за награды, не да, за награды. Да. Мы когда-то разбирали подробно, в чем идея награды, да. И что значит награда, которую получает праведник. Что действительно праведник получает как награду в следующем мире. Когда-то разбирали, что на самом деле ничего не получает. Что на самом деле награда его не то, что он что-то получает, а награда в том, что у него там появляется возможность что-то дать Творцу. Это идея награды. Нет идеи награды получать. Получать можно только здесь. В следующем, в духовном мире нет понятия получать. Там никому ничего не нужно. Нечего получать. Единственное, что там не достает, это возможность дать. Некому давать. И то, что человек здесь заслужил своими действиями, то, что он дает, то есть выполнял заповеди, это как бы он дает Творцу. В этом смысле в следующем мире у него появляется возможность как бы дать в потенциале, что вот он давал, значит, это, да, у него он становится дающим. Мы когда-то это объясняли, получающий, дающий и так далее, да? Тогда он становится дающим. И вот это вот его награда. Награда, что он становится дающим, не то, что он там что-то получает. Там ничего не получаем, что там нет никаких недостатков, никому ничего не хватает. Не получаем, мы здесь понимаем получать, заполнить недостаток. А там нет недостатков. Поэтому нечего получать, что он там будет получать. Заполнять недостатки, нет недостатков. Единственная проблема, ему некому дать, он нам хочет давать, не хочет получать. Это мы здесь хотим получить, заполнить свой недостаток, а не хотим давать ничего. А там все наоборот. Нет недостатков ни у кого, никто ничего не хочет получать, все хотят только дать, только некому дать. Да, и вот это, что он давал здесь, здесь у него есть возможность дать. И тот, кто выполнял здесь эту идею давания, он стал дающим, там он тоже дающий. И дающий он становится, приближается к уровню Творца, что Творец он тоже дающий. Единственный, кто там, Творец, он дающий. И поэтому человек тоже становится дающим. И вот это вот награда, что он становится дающим. Не то, что он что-то получает. Да? Не будем в это входить. Отдельная вещь. Теперь получается дальше у нас. Да, вот это самый праведник. Да? Он выполнил свою роль. Он выставил в испытании, мы сказали. Да? И тогда, и что тогда? Он делает раскрытие, правильно, в этом мире. То есть он создает раскрытие в сокрытом. Да? Это его работа. Теперь он приходит какой, да, это его работа, постигнуть истину, то есть увидеть истину в этом мире, другими словами. Таким образом, он вначале видит мир противоположный, мир противоречивый. Он выполняет свою работу, у него выясняется, у него взгляд становится более ясным. И тогда он видит мир не противоречивый, видит истину в мире, видит на истинное управление Творца в этом мире. Видит истину, кто кому что полагается, по-настоящему, что не полагается. Что если происходит с праведником плохо, он видит, что это хорошо на самом деле, а не плохо. Если злодей получает плохо, хорошо в этом мире, так он видит по-настоящему, что он получает наказание, а не награду. И так далее. То есть он видит истину по-настоящему. И когда он видит истину по-настоящему, то нет хилуля шем, есть кидуш шем, есть раскрытие, нет сокрытия. Правильно? Это что он видит. Чем больше он служит Творцу, чем больше он работает, тем больше раскрывается истина в его глазах. Вдруг он приходит к ситуации, в которой он видит нарушение этого принципа. Он служит Творцу, и он видит, он должен видеть истинное управление миром в результате своего служения, когда он себя очистил, правильно? Но он видит не истину, видит наоборот. Что праведнику плохо и так далее. Да? Он видит как бы несправедливость, то есть он видит сокрытие, он видит Хилу Ляшем. И это идея его молитвы к Творцу. Он приходит из позиции справедливости и молится Творцу. Я работаю и служу Творцу тебе, да? Как он говорит, обращается. И я, да, и вот здесь я вижу несправедливость. Я вижу сокрытие. Не потому, что я еще не раскрыл это. Я раскрыл уже все. Он же праведник. В этом вся идея. Я же устоял. Ясно, что пока я не устоял в испытании. И пока я это, так я не вижу истину. Но после того, что я уже во всем устоял, я должен видеть истину. Правильно? Я вижу противоположное. Это мешает моему служению Творцу. И тогда он приходит. И это молитва к обращению к Творцу. И когда праведник обращается с такой молитвой, то Творец ему отвечает и показывает ему истинную эту картину мира, да, раскрывает ему дальше, да? То есть, получая, это идея в молитве Авраама. Понятно, да? В молитве праведника к Творцу с позиции войны. То есть, я за справедливость. По настоящей справедливости я не вижу справедливости в мире. А, все не видят справедливость в мире, но они не видят, потому что они не устояли в испытании, потому что они видят все наоборот. У них все наоборот. Но если он устоит в испытании, он должен увидеть истину, правильно? Я, если устоял в испытаниях и вижу и не вижу этой истины в данной ситуации, в данной. И тогда обращаюсь к Творцу, что должен быть здесь Хилуль Ашем. Да? Что есть здесь Хилуль Ашем, это то, что говорит. Для кого здесь есть Хилуль Ашем, если там весь дом будет умрет и там все эти? Хилуль Ашем, осквернение имени Творца. Кому искать? Какое осквернение имени Творца? Вели себя плохо, было землетрясение, они все потонули там. Ну как так что? Где здесь Хилуль Ашем? Хилуль Ашем внутри него, внутри его видения. Не внутри других. А другие так и не увидят ничего, как видели, ничего не видели до сих пор, так и в этом тоже ничего не увидят, как это и было действительно, да? Все остальные так и отнеслись к этому, что произошел какой-то катаклизм, не знаю. Каждые несколько лет происходит какой-то катаклизм. И люди умирают, ну мало ли люди умирают, почему люди умирают? Да, потому что камень упал с крыши, поэтому он умер, а что ты хочешь, почему он умер? Какой здесь Хилуль Ашем? Тот, кто видит истинную вещь, для него это вопрос, почему этот человек получил вот такое действие, да, в чем причина, не камень причина, а тот, кто, почему это пришло, то есть хочет видеть истину, правильно? Для всех людей это не ничто, он-то не так продолжает видеть, как оно было, но для него это так, получается, что Творец как бы, да, что здесь у него личная, как бы личная претензия, как бы претензия к Творцу, что я не вижу Кидуш Ашем, я не вижу. Не другие, я не вижу. И тогда Творец ему отвечает и показывает ему истинную вещь. Спрашивается, почему именно ему? А всем остальным, почему не всем остальным? Как так? Творец изменяет мир, потому что он обратился, потому что он чего-то там не увидел в своем сознании. Так и приди его домой, там, я не знаю, что внести его, я не знаю, чем надо показывать. Потому что на самом деле, стоит ли менять весь мир из-за этого праведника? Потому что на самом деле весь мир был создан только для него. Да, с точки зрения других людей мы видим здесь Хилуль Ашем. Но это не принципиально, все люди видят Хилуль Ашем. Так Творец же не идет менять ситуацию. Люди видят несправедливость в мире. Творец не идет менять ситуацию, чтобы они увидели справедливость. Почему нет? Потому что для них это испытание, должны служить ему, правильно? Они должны выполнять эту роль, а не так далее. Но для него Творец делает. Почему для него делает? Да, а что, как другие люди увидят, скажем, это чудо, и как они отнесутся, для них тогда есть нарушение природы и все так далее. Творец нарушает природу, делает чудеса. Почему? Потому что, в принципе, для него был создан мир. Потому что все остальные, они играют только роль орудия в его руках. Не для них был создан мир, а для него, для того, кто стоит в этой задаче. И поскольку для него был создан мир, и он выстоял в своем испытании, так нет необходимости продолжать сокрытие в этом мире. Поэтому Творец делает изменения в мире, чудо, потому что нет необходимости дальше вести себя по законам природы. Ну, в частном случае, данном, так далее, и так далее. А мир, да, продолжается дальше, потому что еще есть много разных задач, которые должны быть сделаны. Но в рамках того праведника, для этого Авраама так оно было, так оно это. Он выполнил свою задачу, ему не нужно сокрытие, так Творец для него делает это раскрытие. Понятна эта вещь, да? Получается, именно для него, и именно для него, потому что для него был построен весь мир. И есть смысл менять мир, вмешиваться в мир, изменять, делать разные там, да, чудеса и все прочее, чтобы, потому что он свою задачу выполнил, для этого был создан мир, для этого был создан он, все кончилось. Теперь можно вернуться обратно, ну, в общем. Здесь в частном случае, в каждом частном случае есть только частная ситуация, да? А в общем случае так оно по отношению ко всем. Получается интересная вещь здесь, что, да, получается интересная вещь, что он, значит, свое, да, что твое, да, он делает здесь, да, Творец выполняет для него это, да, для него это. Что если он помолится, то он это получит. Сразу возникает несколько вопросов. Ну, первый, если он помолится. Если он заслужил, так почему надо ждать, пока он помолится? Творец сам не может это сделать. Нужно, чтобы тот помолился. Да? Потому что в этом заключается основная идея работы человека в этом мире. Что рабы, мы когда-то тоже подробно разбирали, что вот идея молитвы – это часть работы человека в этом мире.
Секунду, мы раньше же не молились.
Почему нет? Всегда молились. Как не молились?
Носили жертвы. Говорили Шма Исраэля, а Вальшмана Исра не было.
Во-первых, ты имеешь в виду во время храма. Во время храма, во-первых, те времена тоже молились. И была Шмана Исра. Просто когда был разрушен храм, идея жертвоприношения была присоединена к молитве человека.
Была Шмана Исра и
Не было Шмана Исра, у всех одинаковые, было у каждого свое. Не Шмана Исра, Шеш Исра, Хамеш Исра. Шлушим, я знаю сколько
но
там,
в храме не молились, в храме только жертву приносили.
Приносили жертву, потому что каждый человек, тогда молились, каждый человек молился отдельно, не молились в общем. Потому что общее это было построено из-за жертвоприношения. Потом идея молитвы и жертвоприношения, они связаны между собой, это одно и то же в принципе. Мы когда-то учили, у нас есть лекция на эту тему, жертвоприношение и молитва.
Что раньше не молились?
Да, жертвоприношение и молитва, связь между ними, мы разбирали подробно, какая, почему это одно и то же, почему они похожи одно с другим, да? С одной стороны, с другой стороны, кроме этого, каждый человек молился лично это. Кроме этого, до жертвоприношения, до храма, до этого тоже были молитвы. Авраам молился, Ицхак молился, Яков молился.
Я
тебе скажу, более того, до сотворения мира идея молитвы она была.
Нет, это ясно.
Более того, вся идея снисхождения миров, то есть вся идея возникновения этого мира, она построена на идее молитвы. Да, есть в этом три вещи, как бы есть молитва, есть это, да, ну я буду называть это обычными именами, да, молитва, это одна вещь. Идея выполнения мицвот – это выяснение плохого из хорошего, это вторая вещь. Изучение Торы – это установление уровня, на котором, да, ну, определение уровня знания, да, мудрости, не знаю это, да, как точно объяснить это. Еще раз пытаюсь объяснить, как происходит, в чем задача человека в этом мире, как мир работает. Каждый предыдущий мир создает последующий мир, правильно? В чем идея последующего мира? Последующий, как он его создает? Как бы последующий мир находится сначала в зародыше, то есть как бы в зародышном состоянии, да, каждое это. Он как бы поднимает к предыдущему миру свою просьбу, то есть, или другими словами, поднимает, да, как бы представляет перед ним задачу. Для чего, да, что он хочет сделать, что он хочет, должен исправить. Просьба, в принципе, просьба, он обращается с просьбой предыдущей. Не просьба для себя лично, а просьба для того, что он хочет сделать какое-то исправление в мире. И тогда он получает ответ, получает как бы жизнь, и приходит и делает действие. Какое действие он делает? Мицвот, это значит выбирает плохое, хорошее из плохого. То есть мир, он был там перепутан, плохое и хорошее перемешалось в этом мире. Идея выбора хорошего из плохого, это идея мицвот, мы когда-то подробно разбирали эту вещь. Идея получить эту возможность сделать этот выбор, это идея молитвы. Это значит поднять к предыдущему миру просьбу о том, что вот это исправление он должен сделать, да? И теперь уровень, на котором он получит ответ, уровень его действия определяется мерой его изучения Торы. Да? Вот эти вот три вещи, они везде, во всех духовных мирах. В нашем мире эта идея, не во всех, но те, которые относятся к миру исправления, в нашем мире эти три идеи, они выражаются в смысле молитвы, мицвот и изучения Торы. Да? Три вещи. Это значит... Выделение плохого, хорошего из плохого – это мицвот. Обращение к просьба о том, чтобы получить следующее поколение детей. Про детей мы так говорим, молитва про детей мы когда-то учили это. Да? Дети – это имеется в виду получить место, где делать это исправление. То есть получить орудие для того, чтобы делать это исправление. И изучение Торы, это значит определять себе уровень исправления, да? Это, в принципе, три вещи, которые есть. Теперь, это получается, что как бы человек поднимается с просьбой к предыдущему, чтобы что-то исправить. Идея молитвы – это просьба к Творцу, чтобы дал ему возможность что-то исправить. Это молитва во имя Творца, то, что мы говорили, что молитва не для себя, а во имя Творца. Я обращаюсь к Творцу, чтобы он мне дал возможность служить Творцу, Ему сделать доброе дело для Него. Это идея, настоящая идея молитвы. Да? И это, в принципе, то, что мы здесь говорим, да, Кидуш Ашем. Приходит, говорит Творец, Авраам, я должен служить Творцу, я хочу Ему служить. я должен сделать раскрыть сокрытое. Что значит служить Творцу? Раскрыть сокрытое, правильно? Перебороть Ецарара, делать действия, да? И тогда я должен раскрыть то, что... Ну, я вижу сокрытие здесь, несмотря на то, что я как бы делаю это. И эта идея как бы обращения к Творцу просьбы, тогда Творец ему как бы раскрывает эту вещь. Эта идея, почему он, почему Авраам должен был молиться к Творцу. Почему? Потому что сама по себе молитва – это часть его работы. Пока он не помолился, он еще не устоял полностью в испытании. До конца, он еще не выполнил до конца работу. Молитва сама по себе как бы дает ему идею того, что он, да, что он как бы завершает в данном случае вот эту вот работу. Там молитва есть до работы, после работы, не принципиально, да? Это идея. Поэтому, пока он еще не выполнил, это еще не полагается, да? А как только он выполняет, а как только он помолился, то это уже, значит, он как бы завершил всю эту, и теперь, значит, есть это. Он просит сейчас Кидуш Ашем. Это сама по себе идея служения Творцу, нет? Теперь, приходим мы, бросим другой вопрос. Другой вопрос. Почему все остальные не молятся таким образом? Да, с позиции этого, как мы сказали. Или скажем по-другому. Есть, мы же, что мы говорим здесь? Это понятие называется, молитва называется войной. Войной, как бы он приходит с претензией к Творцу. Какое имеет право прийти с претензией к Творцу? Если мы сегодня придем с претензией к Творцу, что мы получим? Наказание за это. Он там дальше приводит разницу между Йовом и Авраамом. Действительно, здесь это, да, прочитай, это Ялкут, приводит, Ялкут Шимони, посмотрите, приводит это, да. Ахат и Алькена Марти там выраша гумахле, Рабилеви Амар, Шнейбне Адам Амру Даварахат. Рабилеви говорит, два человека сказали одно и то же. Авраам и Йов. Авраам и Йов сказали одно и то же. Авраам Амар Халиле Лехами Асотка Давара Зеля Митса Диким Раша. Авраам говорит, что это Халиле Леха, то есть осквернение это, да, делать, осквернение имени Творца это делать такое действие, что ты убиваешь праведника вместе со злодеем, как претензия к Творцу. В Йова Амар Эхат, и Йов тоже сказал похоже. Алькена Марти Там Выраша Гумахле, что он говорит, вот злодей, праведник и злодей Творец его уничтожает. Праведник и злодей погибает. Это тоже сказал Йов, то же самое. Авраам Наталь Сахаралея, Авраам получил награду за это, то, что он сказал так. В Йов не наш Алав, а Йов получил наказание за это. Да? Почему? В чем разница? Он здесь, в принципе, объясняет всю эту идею. В чем разница, почему Йов получил наказание это, да? Потому что если человек не идет к Творцу, не обращается к Творцу, или обращается к Творцу с претензией, да, это само по себе нарушение. То есть он не видит истину по-настоящему. Это значит, что он пошел за глазами. Я увидел на улице что-то, что происходит не так, как я учил в Торе, как я это понимаю с позиции своего разума. И тогда я говорю, а, Творец, что ты делаешь? Ты же ведешь себя неправильно. Ну, кто-то придет и скажет, а если он так делает, зачем нет? Или еще что-то, да? Это, в принципе, наше испытание, правильно? В чем идея нашего испытания? Что мы должны знать, что несмотря на то, что я вижу не так, на самом деле это истина. Что мне разум это говорит, что я пойду за тем, что я вижу. Глаза могут обманывать, ошибаться. Все, что я вижу, могу ошибаться. Но то, что я понимаю, не могу ошибаться. Потому что разум это истина. Нет, разум это разум. Если я понимаю, значит это, да? Ну, у кого какой разум? Это отдельный разговор. Но в принципе, разум, то, что истина я понимаю, это истина. Так не может быть то, что я вижу, противоречит тому, что я знаю. Приходит человек и говорит, подожди, но я же вижу, что это не так. Значит, что-то там есть какая-то проблема со своей истиной, с моим знанием. Что-то там с Творцом есть проблема какая-то, да? У меня есть претензия к нему, вопрос к нему, а почему ты себя так ведешь, да? Это значит, что не устоял в испытании. Это значит, что глаза победили его разум. Да? В такой ситуации человек, который не устоял в испытании, что мы сказали, что ему полагается? Человек, который не устоял в испытании, он находится в мире сокрытия, еще не устоял в испытании, что полагается ему? Дальнейшее сокрытие. ему не полагается раскрытие. Он не получит сейчас, вдруг раскроют чудеса, ему покажут, объяснят, придет Творец, попросит у него прощения, скажет ему, знаешь что, ты не так понял, мы давай сядем, разберемся, выпьем чашку чая, да? Так же не будет. Что ему полагается сокрытие или еще больше сокрытие, потому что он сейчас делает нарушение против Творца, он идет и, если до сих пор он был только в испытании, а сейчас он уже перешел на вторую сторону, правильно, он сейчас злодей. Поскольку он сейчас уже злодей в каком-то смысле, то ему делается еще большее сокрытие, что ему возник еще больший вопрос. Правильно? Потому что чем больше человек это, да, чем он не выстоял это, он должен это тоже исправить. То есть ему строится перед ним ситуация, в которой можно подумать так, можно подумать так, можно увидеть так, можно увидеть это, и поэтому у него есть работа. Работа служить Творцу, раскрыть, понять суть происходящего. А если же человек выстоял в испытании, и у него, да, и тогда он понимает истину, это значит, у него нет претензий к Творцу. Если так, то тогда уже не нужно ему больше испытания. Не нужно больше сокрытия, с него снимают, и, да, и это называется, что он получил награду, скажем так. При нем открывается истина. А если же он не устоял в испытании, то ему дается следующее сокрытие, это наказание в этом мире, да? Вдруг он видит так и так и так далее, да? Теперь, это понятно, да? Теперь получается, что тот, кто, да, тот, кто обращается к Творцу, да, с претензией, почему ты сделал то-то и то-то? То есть, ты не прав, я вижу так, а ты ведешь себя по-другому? То есть, получается, что он выбрал, он не устоял в испытании. Ответ ему это наказание, еще больше сокрытие. Он не может прийти обратно, это нарушение с его стороны, он приходит к Творцу с претензией. Да? Это само по себе нарушение. Грех. Почему грех? Потому что он не устоял в испытании. Он должен был понять по-другому. Он приходит с претензией к Творцу, да? Он должен был понять, что истина, она более правильная, чем это. Приходит здесь Авраам или Цадик, и он тоже обращается с претензией к Творцу. Но он обращается уже с другой претензией, не обращается с претензией лично, не обращается с претензией, потому что не выстоял в испытании, а обращается, потому что он устоял в испытании. То есть он говорит так, я вижу, что истина – это истина. Я знаю, что все, что я вижу, наружу неправильно. Да, это не так, оно на самом деле истина, она та, которую я понимаю. И я хочу служить тебе, хочу понять, хочу еще больше служить тебе, как Творцу, да? Хочу еще больше служить, хочу, я же сделал, что моя задача? Раскрыть Творца, правильно? Я раскрыл все до сих пор, осталась маленькая вещь, которую я еще не раскрыл. Я вижу Хилуль Ашем на улице, который я еще не смог раскрыть. Мне ясно 100%, что ты это истина, и ты это делаешь правильно, как надо, но я этого еще не вижу. Поэтому я прошу тебя, раскрой мне это. Чтобы я мог увидеть истину и мог, был кидуш Ашем, потому что я хочу выполнить свою задачу еще в большей мере, раскрыть даже то, что сейчас для меня, то маленькое, что сокрыто для меня. То есть у него в этой просьбе, как бы тоже война против, по отношению к Творцу, мир и сюда. Но это не война против Творца, это война за Творца. Он как бы воюет с Творцом за Творца. Да, да, что, это же Хилуль Ашем то, что происходит в этом. Как так этот Хилуль Ашем? Да, это Хилуль Ашем. Это осквернение Творца. Я хочу, чтобы, да, увидеть. Я знаю, что ты истина. Но я хочу эту истину раскрыть в этом мире тоже. Увидеть ее тоже. Кому раскрыть? Кто увидит эту истину? Только он сам, больше никто не увидит. Этого достаточно, потому что весь мир был построен только для него. Поэтому, если он это увидит, это уже тот смысл, для которого был создан мир. Для чего был создан мир? Чтобы Творец устоял, чтобы праведник тот самый устоял в этом мире, правильно? И если он устоял, он сделал раскрытие Творца. И если он сделал раскрытие Творца в этой большей мере, это в этом смысл весь мир, всего, да? Поэтому для него Творец это сделает. Вообще для него весь мир был построен. И разница между ним и другими, что другие, которые не выстояли во всех испытаниях, они приходят с тем же вопросом, но они приходят с претензией к Творцу. Это значит, что они не устояли перед испытанием. Они говорят, у нас есть сомнения по отношению к Творцу. А он приходит с претензией другой. не со стороны самого себя, со стороны Творца. То есть я хочу больше Кидуш Ашем, хочу увидеть еще больше. Хочу служить Творцу еще больше, хочу служить тебе еще больше и раскрыть еще больше даже то, что скрыто даже для меня на том уровне, в котором я нахожусь. Да? Это идея. И поэтому говорит здесь Рав Деслер, что есть разница между Авраамом и Йовом. Йов тоже был цадик.
Как вы не просто сказали еще раз слово.
Да, что оба сказали, что да, Авраам сказал «Халиль Элыха». Как ты убиваешь всех, и праведники тоже будут
убивать. Во время
сдома. Да, да. Йов тоже сказал, что Творец...
Когда получил наказание.
И, да, и праведники эти страдают. Когда Творец делает наказание, дает и тем, и другим. И тот, и другой страдает, да? Только что. Оба были праведники. Только что. У Йова, по всей видимости, была еще какая-то точка. Он не был до конца чист своей праздники. На том уровне, как Авраам. И да, где-то у него там была внутри его мысли... Несмотря на то, что он тоже обратился к Творцу с позиции праведности. Ни в коем случае. Он верил Творца, он понимал им все это. Но у него где-то внутри было ощущение несправедливости как бы со стороны Творца. То есть, как бы сомнение, почему вдруг Творец так делает. Была какая-то идея неверия Творца. Поэтому он получил за это наказание, за эту просьбу, за эту претензию. Он пришел с претензией. Претензия на это значит, что не устраивал испытание, зачем нужно сделать больше сокрытий, еще больше наказания. Авраам, он был чист полностью, и в его этой претензии не было претензии личной, а было стремление служить Творцу, раскрыть Творца в еще большей мере. И с этой претензией он пришел к Творцу, я хочу служить Творцу еще больше. Да? Хочу это тоже раскрыть, хочу это тоже понять. Да, потому что это моя задача, для чего ты меня сюда послал, чтобы что делать, картошку кушать, как приходит претензии Творцу, ты меня что, картошку кушать послал в этот мир, зачем? Послал меня, чтобы я раскрыл сокрытое, ну давай раскрывай, в каком-то смысле претензия с позиции Творца, лишем шамаим, во имя Творца, не во имя себя, и поэтому это называется война, а это называется война, потому что это претензия. Но он получает это только награду, не наказание, потому что это претензия во имя Творца, не претензия во имя самого себя. Да? Поэтому это входит как часть его молитвы, и за это он получает как бы награду. В принципе, здесь Рав Деслер продолжает еще ряд вещей, но мы не будем ходить на все, хотя бы только одну идею я скажу, которую он здесь дальше приводит из этого. Что при помощи этого объясняется идея, понятие цадик гозер, Вакадош Боруху Микаем. В этом заключается идея. Цадик Гозер, цадик устанавливает, а Творец выполняет. Так сказано в Хазаре. Цадик, он устанавливает, он Гозер, постановляет, а Творец выполняет. Что это значит? Праведник решает, а Творец у него слуга, и выполняет то, что он скажет. Не в этом смысл, а смысл то, как мы объяснили. Что в тот момент, что цадик дошел до такого уровня, до которого он дошел, да? То тогда вот это его утверждение, как бы претензия к Творцу, оно приводит, во имя Творца, оно приводит к тому, что Творец вмешивается в этот мир и изменяет, может изменить порядок вещей. Порядок вещей, обычный, нормальный путь природы может изменить. Почему? Потому что природа была создана в этом пути только для того, чтобы сделать сокрытие. Но если праведник выполнил свою роль, и он уже выполнил свою задачу, уже не нужно это сокрытие. Тогда это сокрытие раскрывается, и тогда происходит чудо в этом мире, нарушение законов природы. Почему? Потому что цадик это сделал. Получается, здесь мы видим эту идею, что цадик Гузер устанавливает. Цадик пришел к Творцу, говорит, я вот хочу видеть еще больше Кидуш Ашем. Приходит Творец и выполняет его путем чуда. Это значит, что праведник устанавливает, а Творец выполняет то, что он установил. Как будто бы это, да, но на самом деле, да, потому что для этой цели, в принципе, Творец послал праведника в этот мир, чтобы таким образом праведник себя и вел. Я не знаю, надеюсь, что мы в какой-то мере...
Ну, вопрос еще.
Да, в какой-то мере осветили эти все вопросы, которые мы здесь хотели.
Непростой
вопрос. Беседа,
то
да?
Есть, получается, как Шем закрепляет печатью то, что он постановляет,
ну,
да?
Можно так назвать.
Как бы, ну, словно.
В принципе, это и есть замысел Всевышнего, да, то есть приход в этот мир праведника и все, что он делает, это и есть замысел. Все равно праведник идет по замыслу Творца.